«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну что, после бурной дискуссии все выдохнули?
Выдохнули,
все
да.
Успокоились.
Аж водички попью даже.
Мнения всех людей учитываются вообще, возможно. И, друзья, на самом деле, все равно спасибо, что вы нам звоните, даже когда вы нас ругаете с Ирой и не разделяете наше мнение.
Внимание,
мы все равно
внимание,
мы все равно рады
вообще,
тому, что...
Точки зрения
да,
обратно, важны.
Да, конечно, нам важно слышать ваше мнение. Поэтому, собственно говоря, по другим вопросам, надеюсь, вы тоже будете нам звонить по номеру 8-495-95-95-91-2 или пишите нам в WhatsApp в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Но успокаиваться, если кто-то еще этого не сделал до конца, после предыдущей получасовки, будем сыром.
Значит, да.
Его отсутствие.
Отсутствие.
Ну и тревожится, получается, тоже.
Значит, успокаиваться мы не будем до конца эфира. Ха-ха-ха, как обычно. Значит, сограждане, ужасную весть принесла я любителям французского сыра Солер, который, я не знаю, где вы его достаете, если достаете,
делитесь
информацией. В общем, сорт Солер. Я, по-моему, кстати, никогда его не пробовала, поэтому...
А я тоже сегодня смотрела,
если кто-то знает, где его достать, пожалуйста, сообщайте.
Звоните 8-495-95-95-91-2.
Делается из коровьего молока, он родом из региона Овернь-Рона-Альпы. В общем, теперь его производство приостановлено, потому что во Франции царит засуха, травы мало, а трава, как-то ни странно, является основным пропитанием коров, которые дают молоко, из которого делается этот сыр. Французские фермеры бьют тревогу, потому что от продаж молока не получают столько денег, как от продажи сыра. А молока очень мало, и поэтому делать этот сыр не из чего. А вот, поэтому получается, что 1000 литров молока, например, потраченное на производство сыра, приносит 820 евро прибыли, а тот же объем, просто проданный на прилавке для употребления так, молока, в смысле, в питье, в пищу, всего лишь 450 евро. То есть они теряют так, нормальную такую хорошую прибыль. Вот. Непонятно, что делать, в общем.
Вот сейчас твой вопрос переадресуем. Владелец сыроварни Истринского района Подмосковья, организатор фестиваля «Сыр Пир Мира» Олег Сирота с нами на связи. Олег, здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
Ну, что ж у нас там с сыром-то, да? Как дела обстоят?
Ну, не, у нас-то, собственно говоря,
у вас все хорошо, да, импортозамещение работает.
Да, у французов как-то печально, вот, но вы совершенно, кстати, правильно сказали, знаете, ну, многие люди не знают, на самом деле, что для производства молока нужна, как бы, трава, вот, ну, или сено, или там сенаж, или силос, вот, но это...
Коровы должны кушать,
ну, как бы, да, это логично.
Да, это все трава в разном агрегатном состоянии, что говорится. Действительно, сейчас во Франции засуха, на альпийских лугах, то есть там есть там, ну, эти сыры производят уже в французских Альпах, там засуха, и действительно немножко меньше, ну, так сильно меньше травы, сильно меньше кормов для коров, соответственно, производство молока падает. Ну, кроме того, еще оно падает не только от того, что коровам нечего есть, а еще просто коровы, они боятся жары, коровы достаточно, ну, холодолюбивые животные. И вот сейчас самое плохое время для них, это вот прям летом, когда жарко, когда им там тяжело дышать. Вот они сейчас зимой гораздо лучше чувствуют, при минус 20, я вас уверяю. Ну, а у французов, у них там действительно, у коллег там печальная ситуация, потому что у них и так рентабельность низкая. Вот это, собственно говоря, сыры, это такие артизальные сыры или ремесленные, как еще называют. Их именно делают высоко в горах, делают и обычно перерабатывают прямо там же, где надоили. Это такой хендмейд, которым гордится Франция, которым гордятся там швейцарцы, то есть альпийские сыры самые такие высокогорные. Они дорогие, действительно, они дорогие, редкие, поэтому, ну, в России никто никогда, конечно, не ел. Я прямо готов, не на головку, но на килограмм сыра спорить, чтобы в магазине никто никогда не покупал сыр в России. Он не поставлялся.
Вот это солярно. А мы спорить с вами не будем.
Да, уж если кто-то знает что-то о сыре, то это вы...
Потому что, вы знаете, как там коллеги варят, нашего санитарного врача не пройдет. Вот обычно варят высоко в горах, в медном котле, небольшими порциями молока по 200-300 литров. И вот для вот этих людей, кто занимается этим фермерством высокогорных, для них это прям очень сильно потеря, потому что это в России, когда у тебя падает цена в два раза на молоко, как бы там это плохо, там это фатально бывает, как бы, ну, там можно еще пережить, а может, не переживешь. Но для французов это жесть, это банкротство прям, это сокращение поголовья скота неминуемое будет. падение производства, ну, то они, наверное, возродят, но, к сожалению, там будет много личных трагедий. Вот, то есть, как бы, конечно, коллег можно просто пожалеть. Вот. Но нас никак не коснется.
Это хорошо. Приезжали. Хотя сыр хотелось бы, честно говоря, солера попробовать. Вот я тоже понимаю,
солера,
что...
Солера, слушайте, а вы пробуйте лучше сыры. Там из Пскова, там шикарные.
Вот какой альтернатив... Хорошая. А что-нибудь похожее на солеры? Вы, чтобы хотя бы понять, что это за вкус такой. У нас есть что-нибудь? Или...
Ну, знаете, ну, солера... Ну, так, ну, наверное, я бы попробовал в Волоколамске. Есть ферма Вадима Хрестина. У него 21 корова, фермер маленький совсем. Он прям варит в маленьком котле. И выдержит по 1.5-2 года сыры. Вот можно приехать сюда, наверное, на экскурсию к нему и заодно закупиться сырами. Их очень маленькое количество, они расходятся прямо обычно с фермы. Магазин тоже не продается. Вот можно туда съездить, попробовать. То есть это именно маленькие такие сыроварни. Вот даже мы такого, ну, сыра не делаем, потому что он прям, ну, совсем маленький.
Крошечный, да? То есть это такой...
А это просто, ну, будет финансово невыгодно, да, вот тоже его делать, получается? Да, то есть возможности, ну, это есть?
Ну, там, смотрите, там первое, ну, для коров нужен особый рацион для этих сыров. То есть коровы не должны есть... Они должны есть либо сено, либо траву, либо, ну, еще там дробленое зерно, условно. Вот эти вот три составляющих. То есть у нас, ну, мы такое молоко делаем, оно также на пармезан идет. Твердый сыр большой вынесли, мы делаем. Но вот этот сыр его варят прямо в маленьком котле, вот, ну, и долго-долго выдерживают, поэтому, то есть он такой немножко, ну, немножко по-другому варят. То есть у нас котлы уже большие стоят, но мы как бы, мы такой вот, можем сварить только в экспериментальном цеху. Мы его сейчас запускаем, мы, наверное, будем подваривать чуть-чуть что-то похожее, да. Но это не точная копия, потому что, ну, точно копировать высокогорные такие сыры, их очень сложно, там другой рацион коров все-таки. Если большинство сыров, они как бы очень похожи, потому что у нас все травы одинаковые на самом деле растут, то именно высокогорные отличаются. Вот эти, которые прямо высоко-высоко в горах, то есть их там очень мало делается, вот такие они отличаются действительно. Вот, чуть-чуть там, один из тысячи человек узнает, что это другой сыр, наверное.
Слушайте, сыра так захотелось, потом, я сижу и прям думаю.
Да, потом, ну, много хороших проектов на самом деле. Кстати, если не только коровий сыр, там козий, овечий, вот в этом году хорошо, вот у нас даже на фестивале конкурса «Лучший сыр России» хорошо Краснодар выступил, они три медали увезли, такого никогда не было. Крымчане прям радуют, там вот есть ферма Дениса Ваньжи, если будете в Крыму отдыхать, заезжайте обязательно, а он из Екатеринбурга переехал и 1.5-2 года выдерживает, правда, овечий сыр, у него только овцы. Они их доят, и там овечьи сыры. Но,
а мне кажется, я овечьи, кстати, не ракози, это понятное дело. А вот овечьи, вы сейчас сказали, Олег, я задумалась, не раз не ела, мне кажется.
Очень вкусный.
Вот ради такого сыра можно в Крым съездить, на самом деле.
Ой, да и так можно, конечно, съездить, но овечий сыр – это хороший аргумент. Я любитель сыра, да, при этом.
Мы не будем агитировать за распитие алкогольных напитков, вина крымского вкусного.
Ну, кстати, про вино, вот подождите. Вот уж мы сегодня, знаете, говорили так или иначе все равно про алкоголь в той же Франции. Там давайте еще и аномальная жара отразится на виноделии. Такие сообщения тоже приходят. А тут, знаете, сыр, вино, это тоже все-таки все прекрасно сочетается. Еще раз лишний раз скажем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Так и сыр, вот этот вот, как, овечий. Овечий, я так понимаю, вином в Крыму тоже будет прекрасно сочетаться.
Ну, кстати, знаете, я вот в отпуск после посевной кампании в мае ездил на 10 дней по Крыму, по Краснодару, по винодельням. Там брал детей, мы ездили, путешествовали. Вы знаете, я не был там, ну, лет, наверное, 5, и прямо, вот прям по-другому все. То есть прямо по Краснодару прям ковровым методом строят уже прям виноградники, прям вот пачками. И по Крыму очень активна движуха. Прямо есть прям долины, которые прям целиком уже засажены виноградной лозой. Она подрастает, очень много виноделий в гаражных, так называемых, достаточно хорошего качества гаражных, то есть европейским оборудованием. Есть и прямо и такие прям суперсовременные. Я, честно говоря, во Франции не видел виноделин. То есть там, ну, очень активно развивается, там и крымчане радуют, прям хорошие деньги.
В общем, друзья, есть несколько причин, почему надо поехать в Крым, помимо того, что, в принципе, поддержать внутренний туризм. Олег, вот Светлана нам пишет, задает такой вопрос. А в России горные сыры похожи на вот те французские или нет?
Ну, в массовом таком формате горных сыров в России пока, к сожалению, нету. Алтайские сыры, которые делаются, они там вот в горных районах, но они все-таки промышленные. А кавказские сыры, которые варят вот, вот такого гора Кавказа, там обычно все-таки это свежие сыры, это сыры давечьего молока, то есть а-ля всякие виды брынзы. Они выдержанные сыры не делают именно, если это вопрос же о них. Поэтому я посоветовал бы именно те вот, ну, маленькие сыродельни, там, которые находятся там, в Московской области, где активно развивается там, Калужская. Кстати, Псковская, там вот несколько ребят было, прям очень прям хорошие ребята. Прям мы уехали из Москвы, построили сыроварню и варят сыры большой выдержкой. Вот, поэтому там, на самом деле, там самое главное, это большая выдержка этих сыров. То есть, как вообще твердый сыр появился? Изобрели медный котел, затащили его в горы, а в горах всегда была проблема в чем? Ты надоить можешь, а консервировать молоко не можешь. Это консервировали молоко. То есть, и там самое главное, то есть, это как раз сыр твердый, большой выдержки с натуральной коркой. Он обычно этим характеризуется, такие альпийские выдержанные сыры. А вот именно то, что там травы были, высокогорные, не высокогорные, я вас уверяю, там, ну, там, ну, может быть, один человек на несколько тысяч может лечить, если сыр там прям аналогичного качества. И прям это даже не кажется, что сыр-сомелье сможет, ну, там, выяснить. Какой там где.
Олег, поэтому а вот, вот у меня еще, знаете, такой вопрос. Такая. Вот мы говорим про то, что да, ну из-за там климатических причин, значит, сыр не могут произвести. Ну вот, допустим, во Франции. А как часто появляется, ну, какой-то новый сорт сыра? И вот в том числе в России сейчас работают, может быть, над каким-то новым сыром?
Мне кажется, виды сыра уже все изобрели, какие есть.
И не надо ничего придумывать.
Ну, честно говоря, как бы у нас есть такая поговорка, каждый суточек агроном. Каждый сыровар занимается изобретением сыров, но, по сути, конечно, изобретение велосипеда. Там. В мире там порядка 400-500 основных сортов сыра. Они все давно известны, давно все известны штаммы бактерий, плюс-минус технологический процесс известен. А поэтому, то есть, это, ну, это сыры очень похожи на те, которые варят там, в другой стране, в похожем регионе. Поэтому здесь, как бы, ну, аналоги будут, вот даже можно они просто называться вот, по-другому. Но реально там, например, советский сорт сыра, альпийский беркезе и наш истринский, в принципе, один сорт сыра просто называется по-разному. И, ну, чуть отличается по выдержке, все. А это один тоже сорт сыра. А вот, ну, да, наверное, вот так. Там другой процесс в России очень интересный. В России сейчас ждет типа извлечение за классы. У нас действительно по твердым сырам, по выдержанным, основная масса закваски были импортные. Но сейчас заквасок нету. И активно, я знаю, там несколько там прям лабораторий, таких заводов по закваскам. Они, которые раньше делали закваски для кефира, для йогурта, там, для кисломолочки, для творога, они сейчас активно осваивают, делают штампы бактерий. Я думаю, что у них все получится, потому что там суперсовременная лаборатория. Кстати, надо такой был в Красногорске. Там прям, знаете, как вот я в фильме смотрел, там, когда пробирка разбилась, а потом весь мир погиб. Там такая лаборатория была. Вот у них вот то же самое там. Вот я даже страшно заходил.
Олег, я молчу, потому что у меня уже слюни текут.
У меня уже слюни текут. У меня один вопрос, если можно, я очень быстренько. Олег, скажите, а у нас есть кто-нибудь, у нас есть вообще в стране кто-нибудь, кто делает пьяную козу? Вот эту вот Мурсию Альвино.
Все, да? Вот этого сыра прям очень много. Вот, да? Знаете, на каждом фермерском рынке вы найдете его, конечно.
Ищи лучше.
Ищи. Надо все вперед по фермерским рынкам.
Олег, спасибо.
На любой рынок едете, покупайте.
Да, отлично, хорошо.
Спасибо большое, Олег. Ну, главное, что в России с сыром все хорошо. Вот с чего мы начали, тем мы и закончим.
Олег, французских фермеров.
Сирота, владелец сыроварни Истринского района Подмосковья, организатор фестиваля «Сыр Пир Мир», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В общем, надо нам проглотить эту информацию. Да. Небольшую паузу делаем и продолжаем.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Ну, правда, друзья, подписывайтесь на и телеграм-канал «Радио Спутник», и группа ВКонтакте «Радио Спутник». Нас легко можно найти. Подписывайтесь, заходите, там идет видеотрансляция прямо сейчас того эфира. Вот, пожалуйста, смотрите на меня, на Ирину Молотову, на нас вместе. Уж не знаю, там будете любоваться вы при этом или нет. На вкус и цвет, товарищи, нет, мы об этом сегодня уже говорили.
Попробуйте не полюбоваться, я найду.
Ну и также звоните по телефону 8 495 95 95 91.2 или в WhatsApp и в Телеграме. Ждем ваших сообщений по номеру 8-968-766-3311. Ну вот Ирина решила, что дальше мы отправимся в Новую Зеландию.
Вообще Ирина решила, что сейчас нужно как-то пойти сыра, значит, немножко с вином.
Это мы решили вместе коллективно.
Да, мы единственные, кто остались здесь, и остальные убежали, решили, что самое время. Нет, мы отправляемся в Новую Зеландию, прекрасную Новую Зеландию, где, кстати, очень много овец, тоже очень даже неплохой сыр и очень хорошее вино, кстати, тоже есть.
А вот для тех, зачем ты это продолжаешь?
Для тех, кто еще не сорвался и не побежал бегом-бегом срочно.
Отдыхать. Выходные же у людей. Это мы тут с тобой сидим.
Да, точно, суббота, я забыла. Так вот, значит, в одном доме в Новой Зеландии произошло чудовищное происшествие, просто чудовищное. Ни в чем, семья была дома одна, отец семейства где-то отсутствовал. Вдруг они поняли, что на их территории находится злоумышленник, человек, некое существо, которое попало туда совершенно непонятным образом, напугало в первую очередь кошку.
Вот явно книги-то какие-то прочитала, это прям был... детективу это... рассказываешь.
Да-да-да. Насмотрелась, понимаешь, и новостей. Оказалось, что это маленький, господи...
Тюлененок,
который пробрался, они живут в 150 метрах от моря, точнее, от океана, даже правильнее сказать. И вот он каким-то образом отбился, видимо, от своей семьи. Ему было очень интересно. Он сначала забрался к ним в гараж, а потом через кошачью дверцу проник, значит, обратно, да, в комнату. Вот, причем там было очень забавно, потому что он не просто пробрался, значит, в дом. Он, естественно, напугал кошку. Кошка убежала к соседям, там пряталась сутки или что-то вот вроде этого. Вот. А когда, значит, мать семейства позвала своих детей, чтобы они пришли, посмотрели на их нового питомца.
На гостя. Да,
на гостя. Гость, значит, вальяжно развалился уже на диване и прекрасно себя чувствовал. Все закончилось хорошо.
А еще это дом морского биолога, что тоже было очень интересно.
Да, и он сказал, мне очень понравилась его фраза, что дело в том, что как раз морской биолог именно в это время отсутствовал. Он сказал, что единственная ситуация, в которой морской биолог вообще
был
в принципе
мог блистать.
Вот, я как раз во время... Вот, я как раз не была дома.
Да.
Вот. Вот. Ну, в общем, все хорошо закончилось. Единственное, что у кошки стресс, она до сих пор...
А вот у меня, на самом деле, есть переживания по поводу этого тюлени. Вот у меня есть определенный вопрос, который я хочу задать.
Давай
старший
зададим.
Научный сотрудник Института кинологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожник с нами на связи. Филипп Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Вот я когда читала эту историю, знаете, за что я переживала? Если тюлень так долго находится вне воды, вот ему никак это не вредит, как-то влияет на его самочувствие или нет?
Тюлени пришли в море с суши. Это произошло очень давно, но тем не менее это исторически состоявшийся факт. Они покрыты шерстью, которая удерживает вокруг них тепло. В целом тюлень способен проводить в воде довольно много времени, но в воде он охотится, понимаете? В воде он совершает перемещение по пространственной акватории, в воде он находит себе добычу, в воде он находит себе спутников жизни и так далее, но он также огромное количество времени проводит на суше, то есть тюлени и лёжки, где они активно общаются, где у них происходит общественная жизнь, где они выводят свое потомство. Кто-то на берегу, кто-то на льду. Разные виды ведут себя очень по-разному. Но, тем не менее, тюлень и суша, тюлень и воздух – это вещи вполне, это явления вполне сопоставимые между собой. То есть они способны на берегу отдыхать по много часов. На лёжках они проводят огромное количество времени. То есть вообще морские ластоногие – это те существа, которые с сушей связаны неразрывно. Если не будет суши, то не будет морских ластоногих. Они вынуждены будут как-то очень ускоренно эволюционировать. Для такой мощной сформированной группы этот процесс он займет многие десятки тысяч лет. То есть если убрать возможности для тюленей бывать на берегу, они просто погибнут.
Угу. То есть, наверное, стресс-то все равно у тюлени был как-никак, но вот при этом добрался, я причем читала такие, некие то ли отзывы, то ли нет, но якобы местные жители в Новой Зеландии говорят, что вообще это, не то чтобы каждый день такое происходит,
но
такое случается, вот, что тюлени могут куда-то, значит, доползти.
А вот у меня вопрос. Вот он, вот получается, что он был в доме, да? То есть он там наверняка на шерстке у него остаются какие-то запахи от дома, там, от кошки, еще от кого-то. Вот как их обратно потом в семью-то нормально принимают? Или там понюхают, скажут, нет-нет-нет, все-все-все, да.
Кошка какая-то плывет.
Да, и до свидания. Ну, как бы, вот это меня все время беспокоит, потому что говорят, ну, тюлени не трогать. Ну, понятно, потому что они все-таки, это дикие животные, да? Но я все время еще думала, что потому что там что-то с запахом будет... Мама может не принять обратно? Или это у меня просто сердобольные такие мысли на пустом месте возникают?
Ну, во-первых, насколько я понимаю, тюлень был взрослый.
Он был маленький. Мама... А пишут, да, пишут,
да,
что маленький.
Маленький тюлененок, который только-только, можно сказать, от мамки отошел, простите за такую банальность, да. Нет,
конечно, конечно, мама его примет обратно, все с ним будет хорошо. Когда он вернулся в море, в чем ему помогли новозеландские товарищи, он освоится в своей среде, с ним все будет хорошо, он провел с людьми сравнительно немного времени, он к ним не успел привыкнуть. Понимаете, феномен в том, что он пришел в дом.
Угу.
Он прошел кошкиным лазом.
Да.
Он перепрошел...
Значит, наверное, точно маленький, да? Иначе как бы он вот прополз, я сейчас пытаюсь рассуждать.
И... То есть какого размера кошка должна быть?
Гарфилд.
Он знал, куда идти. Тюлень – это хищник. Он умеет находить следы. Он идет по запаху. И не всегда он идет по запаху за добычей. То есть в данном случае он пришел, как я понимаю, 200 метров от моря, да?
Да-да-да.
200 метров от моря. Он пришел, более того, в дом морского биолога. То есть там живет кошка, там происходят какие-то явления, связанные с морем. И он, может быть, просто видел эту кошку, он пришел за ней по ее следам, он прошел ее ходами, он пришел в дом, он нашел то место, где обычно лежат домашние животные, он пришел на этот диван. То есть он пришел туда, где уже, ну, как у нас говорят, намолено, да, такое место, где уютно. И, конечно, он там расположился, ему было хорошо. Это не первый случай. Дело в том, что в 2010 году в Новой Зеландии морской котик тоже пришел в дом, находящийся недалеко от берега, и тоже валялся на диване, буквально где-то в глубине комнат. Его тоже постепенно оттуда извлекли, принесли в воду, отпустили, все с ним было хорошо.
А вот нужно ли предпринимать, Филипп Вячеславович, какие-то меры? Ну вот это я такой вопрос, который надо, точнее, ваш ответ адресовать, ну, властям, допустим, да, вот Новой Зеландии. Вот нужно ли предпринимать какие-то меры, чтобы такого не было? Но это же все-таки не норма, как я понимаю, да, так не должно быть, что тюлень, значит, выходит из воды и вот в дом куда-то там уходит гулять. Ну, там, то есть...
Прямой наводкой.
Да.
В принципе, для местных товарищей это не совсем норма, но это явление
бывает.
Не слишком редко.
Угу.
Да. Это явление случающееся. Вообще, приходы ластоногих млекопитающих из моря, из пресных вод к людям, это явление, ставшее частым в последнее время, поскольку во многих местах запрещена охота на этих животных, и они спокойно адаптируются, уже видят в человеке не врага. То есть, если бы их массово где-то истребляли, они бы, конечно, не подходили к жилью.
Но мы ни в коем случае к этому не призываем, что надо снова на них охотиться. Но вот все-таки какие-то меры, да, надо предпринимать или нет?
Понимаете, ну какие меры тут можно принимать? Загородочка должна быть, через которую тюлень не пролезет, которая ограждает тот участок, где люди не хотят его видеть. Вообще, принцип заборчика, он в том, чтобы к тебе кто-то не ходил и не лазил. В том числе в интересах того, кто к тебе потенциально может залезть. Ну, чтобы он не испытывал потом каких-то сложностей, когда его будут выдворять, потому что он пришел не на свою территорию. Но, однако же, может быть, в тех местах, где такие явления происходят часто, имеет смысл, ну, просто огораживать берег, чтобы тюлени с него не ходили. Так будет целее и берег, и тюлени, и людям будет меньше заботы. То есть, если люди хотят разделять между собой морских млекопитающих в их зонах обитания
и самих себя... Я так понимаю, вот этот вот биолог был, конечно, он бы хотел разделять и в следующий раз стать свидетелем того, как тюлень врывается в его дом. Ну, хотя, опять же, как биолог, он, может быть, и понимает больше всех нас, вот, да, больше, чем я и Ирина, что так делать не надо, и все-таки это не норма. Филипп Вячеславович, я вас благодарю за разъяснение, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников был с нами на связи. Ну, история, конечно, вот ты ее читаешь, ты как-то улыбаешься, но я при этом, правда, за этого тюленя несчастного переживала. Это же такой стресс. Вот,
это жуткий стресс. Вот, хорошо, вот ему повезло, а сколько там из них могут забиться куда-то, еще что-то пораниться.
А забиться с ними, да, что-нибудь произойдет. Да. А еще какие-нибудь люди попадутся, кто там, о, тюлень, надо с ним что-то сделать.
Сколько было историй, когда несчастных дельфинов на разных пляжах, и не только у нас, а по всему миру, да, замучивали просто потому, что лезли тут же фотографироваться, облапывали. В результате животное погибало. Буквально вот несколько дней назад моржиха Фрейя, да, которая была во всех новостях, ах, какая прелесть, ах, как замечательно, что они делают в итоге? Людям говорят, не лезьте к ней, не лезьте к ней, не лезьте к ней. И вместо того, чтобы, я не знаю, забор поставить, людей, я не знаю, штрафовать, что ли, я уж просто так стресс губа,
в общем, мы возмущаемся.
Да, они взяли и усыпили моржиху несчастную. Вот.
Выпуск новостей впереди на Радио Спутник. Через несколько минут вернемся.